Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, в начале нашей передачи хочу сказать, что все-таки компания Microsoft оказалась более чувствительна к нашей критике, чем даже правительство России. Все-таки включило поддержку API. Вот. Не знаю, насколько надолго, но во всяком случае у вас есть возможность пока, так сказать, слушать нашу передачу в привычном качестве и формате. Но, собственно, это не основная наша тема, а мы хотели прокомментировать, во-первых, фантастическое сообщение о том, что Путин пожаловался на ржавую воду, которая течет у него из крана. Вообще-то, ну, система водоснабжения в мире развита достаточно давно, я бы сказал, еще со времен Древнего Рима. Уже тогда, как бы, было найдено решение, как сделать воду не ржавой при протекании по трубам. Я уж не говорю там про разные способы оцеплёвки труб, там каменные, керамические трубы. Это все новости древнеримского периода. Ну, вот. Но древние римляне, они как-то чистой водой пользовались. И вот когда сейчас на 20-м году демократических перемен в стране ржавая вода течет даже из крана президента, а к этому присоединится и премьер-министр, сказав, что у него тоже из крана течет горячая ржавая вода, то, конечно, это определенный символ разрухи. То есть, если люди не могут наладить водоснабжение даже в тех местах, где они сами проживают, то чего им ждать тогда уже простым гражданам? Хотя они, видимо, этой фразой хотели доказать свою близость народу, что они живут точно так же, как и все, мол, и ржавую воду пьют. Но, тем не менее, доказали-то как раз обратное, то, что они, по сути, в сфере ЖКХ ничего сделать не могут.
Ну, у меня несколько иная трактовка событий. Я считаю, что своей фразой и один, и второй пытались послать сигнал, месседж, как теперь модно говорить, послать сигнал народу следующий. Уж ежели мы, небожители, олимпийцы, великие, президент и премьер-министр, терпим, что у нас в какие-то определенные периоды из крана течет ржавая вода, вам, быдлу, это они к нам обращаются, вообще сам Бог велел терпеть подобный уровень ЖКХ, а то и худший. Радуйтесь, что у вас цианиды не текут из трубы, и органическое загрязнение отсутствует, или все прочее. То есть они таким способом оправдывались от того, что, мол, где ситуация такая, что, так сказать, уж если мы терпим, то и вы терпите. Я должен отослать их, предположим, в Вену, или, предположим, в Берн, где даже по течет вода ливневка, и та вода, которая течет в реке, так сказать, она прозрачная настолько, что видно насквозь дно, вот в Берне, так сказать, когда смотришь на реку. Я уже не говорю о воде, которая попадает в систему водопровода, обладает соответствующей системой, во-первых, труб, которые не дают ржавчины, во-вторых, очищаются от окислов железа, что дает, собственно, ржавый цвет на системе, на уровне системы водоподготовки. Я уж не говорю о фильтрах грубой очистки, тонкой очистки, которые применяются в современных системах водоподготовки для того, чтобы вода, которая попадала в водопровод к потребителю, носила чистый вид и при отсутствии лишних запахов и была пригодна к питью. В отличие от Африки, там есть многие другие страны, в которых вода хуже, чем в Москве. Что же касается воды, которую пьют и Путин, и Медведев. Дело в том, что я живу рядом с ними. Один в 4 километрах от меня, второй в 6 километрах от меня. Одну дачу медведевскую я просто из окна вижу на другой стороне реки. Ну и световое пятно по вечерам от путинской дачи тоже просматривается. То есть они на расстоянии минометного выстрела как бы обе от меня находятся. И тот, и другой потребляют воду, которая была пробурена еще в советское время. На тот Мячковский горизонт, который обладает большим количеством чистой, прохладной, хорошей воды, без соответствующих бактерий. Там не надо от бактерий очищать эту воду. Но обладает определенным количеством оксидов железа. Что в процессе отстаивания, так сказать, действительно появляется, может появиться ржавый цвет. Надо сказать, что это усугубляется тем, что если трубы, по которым к их дачам подводят, они железные. С этим можно бороться, даже если железные трубы, то соответствующая система отстаивания и система фильтрации грубой и тонкой очистки, она дает возможность добиться чистой воды, которую я пью с удовольствием, чай наливаю, так сказать, и кипячу, и пищу употребляю, и чищу зубы, и так использую в готовке. Поэтому с этой точки зрения, значит, не только я, но и жители всего нашего села обладают большей, более высокой квалификацией, чем Путин и Медведев, для того, чтобы управлять государством, потому что знание как, о том, как работают системы ЖКХ и умение добиться результата является, в общем-то, неотъемлемым качеством любого управленца. Угу. И вот на этом элементарном примере видно, что эти тупые юристы, так сказать, с ГБшным или просто чисто юридическим уклоном, не обладающие соответствующим уровнем образования и умением руководить и добиваться результатов от подчиненных им систем ФСО, которые обеспечивают их нитьем, говорит о том, что эти люди неквалифицированные управленцы. И они гордятся, что живут в дерьме, и нас призывают к тому, чтобы мы жили еще в большем дерьме, чем они сами. И считают это как достижение. Такая сдвинутость сознания, она как раз и проводит к тому раскардажу, выражаясь русским языком, или когнитивному диссонансу, как принято выражаться, которое существует между этими уродами питерскими и основным количеством населения в стране. Вот мы даже не понимаем друг друга. Я, например, не понимаю, как можно гордиться тем, что у меня ржавая вода течет из крана, и я ничего не могу с этим делать. Этого надо стыдиться, это надо скрывать. А еще лучше, так сказать, добиться того, чтобы вода не только у тебя, но и в поселке рядом с тобой, в Московской области, которая рядом с тобой, в Москве, а также как и в других, была бы лучше и были бы внедрены современные системы водоподготовки, которые дают, так сказать, дают результат.
Ну да, это научная фантастика. Ты еще скажи, что им тогда воровать не надо вообще, и жить честно. Это не те люди, понимаешь, что...
Валер, понимаешь, в чем дело? Так сказать? Я вот человек, наверное, не очень моральный, по крайней мере, мне до Махатмы Ганди далеко, так сказать. Я как раз к процедуре воровства отношусь несравненно более спокойно, чем к проблеме некачественного управления. Потому что если бы эти питерские деятели какое-то количество украли бы долларов и набили бы себе в карман, просто тупо из бюджета, без всяких ухищрений, но это было бы гораздо лучше, чем они затевают, например, Олимпиаду, с которой крадут 5%, а при этом 95% вбухивают вообще неизвестно во что. Равно как и система водоподготовки. Ну, получи ты несколько миллионов долларов себе в карман, купи себе, я не знаю, что, яхты, бриллианты, так сказать, какую-нибудь недвижимость, акции и все прочее. Но остальное-то воровать надо с прибылей, а не с убытков. Если управление сработает хорошо, то при этом, если он немножко украл, то на это можно закрыть глаза. Но когда управленец работать не умеет вообще, и ради того, чтобы украсть 1 миллион долларов, он профукивает из бюджета миллиард, вот это меня раздражает гораздо больше, чем аморальное просто тырение по карманам, так сказать, какими-то взяточниками. Которые, кстати, во всех странах в той или иной форме присутствуют. Крадут везде, не только у нас, и в Африке крадут, и в Штатах крадут. Все же крадут, во-первых, безумно много, а во-вторых, крайне неумело. Вот это меня раздражает.
Ты знаешь, Саш, я, во-первых, не соглашусь здесь с тобой, что вот этот вот вопрос, крадут или не крадут, и в какой пропорции, это вопрос второстепенный. Во-вторых, при воровстве из бюджета не существует категории «мало». «Мало» – это категория только для начала воровства, а потом все идет по нарастающей, понимаешь, ровно до тех пор, пока человека не остановят, причем, так сказать, силовым приемом, это раз. Во-вторых, они-то, может быть, ну, предположим, я только в рамках предположения, предположим, что конкретно Путин с бюджета Олимпиады украл там, допустим, 5%, ну, это не один. Все те, кто стоит под ним, они берут свою долю. И в результате получается, что раскрадывается там, допустим, 2/3 бюджета или 4/5, а остальное идет тоже, только на какое-то дело. Но и это, то, что идет на дело, идет пропорционально степени умения того человека, который является управленцем.
А кто у нас сейчас управляет? Вот, на мой взгляд, вот это последнее является главным. Вот. Самые главные потери происходят там. Минуточку, если человек не умеет добиться нормальной воды, он урод полный. Дальше он может быть честнейшим человеком. Толку от него нет.
Саш, ну, честнейший человек не стал бы заниматься не своим делом. Я к чему это все говорю? Что, понимаешь, когда 4/5 активности, ну, с точки зрения бюджета, сосредоточены на разворовывании, и только 1/5 идет на дело, то человек, который является в этой системе эффективным менеджером, это тот, который умеет крупно воровать. Понимаешь? То есть критерий оценки другой. Не сделать то дело, за которое номинально отвечает, а побольше украсть. Вот типичные случаи, которые мы, кстати, уже обсуждали в эфире с этой катастрофой Боинга в Казани. Ну да, уволили там вот этого генерального директора компании. Но суть вопроса состоит в том, что этот генеральный директор компании, вообще, будучи назначенным генеральным директором татарской государственной компании, занимался этим делом ровно 3 года. А до этого к самолетам вообще никакого отношения не имел. То есть совсем. На уровне, как вот, так сказать, простой пассажир. Ну, примерно так же, как Медведев в свое время руководил «Газпромом», имея понятие о газе только на уровне газовой горелки в той петербургской квартире, в которой он когда-то жил. Вот и все. И поэтому, естественно, что те требования, которые ты им выдвигаешь, вы хотя бы воруете умеренно, но зато дело делаете, они изначально в этой системе являются неприемлемыми. Потому что, во-первых, аппетиты растут и множатся круг тех, кто хочет урвать свой кусок. А во-вторых, это становится реально основной задачей. Понимаешь, основной задачей увести чего-то из того, что попало в клюв. Поэтому и результат такой. И ржавая вода из крана, в том числе и у Путина, и тотальная деградация всей экономической и политической системы. Это следствие того же самого. Понимаешь, тут вот именно поэтому я настаиваю на том, что в критерии воровства не существует, так сказать, понятия «чуть-чуть». Это все равно, как нас в первые годы демократии, понимаешь, пытались лечить тем, что давайте вот повысим зарплату, ну, допустим, ментам, и они прекратят брать взятки. Ну, вот на сегодняшний день это уже может вызывать только, так сказать, смех, потому что понятно, что даже с повышенной зарплатой просто взятки хочется брать побольше, понимаешь, пропорционально.
Ну, вот конкретно депутатам, да, сейчас повысили заработную плату, но они все равно продолжают воровать и бегать с золотыми пистолетами, так сказать.
Это нет, они пришли туда за этим. Надо понять, что они пришли туда за этим, не за тем, чтобы решить какие-то абстрактные проблемы, абстрактные народа, понимаешь. Ну, тот человек с золотым пистолетом, наш, так сказать, этот самый убийца из Джеймса Бонда, он же пришел туда не потому, что он самый лучший защитник интересов, пусть даже чеченского народа, а потому, что его поставил туда на это место братан Кадыров. Потому что у него там, значит, все порешено с голосованием. Еще лучше, чем у Чурова. Чурова можно посылать на практику к Кадырову, как получить там 111-120% голосов из 100 имеющихся наличий. Вот. Поэтому, соответственно, и спрос с них такой же. А Путин с Медведем, они только констатируют уже итоговую ситуацию, которая получилась в результате их правления.
Я могу пояснить свою позицию, чтобы наши слушатели отчетливо понимали. Ну, привести примерно, например, так сказать, у великих покойников, так сказать, которым, так сказать, вот придраться сложно, и мы информацией мало обладаем. Ну, например, великий конструктор Королев, который, собственно, сидел в тюрьме, будучи энтузиастом, кстати, планеризма, потом ракетной техники, сидел в тюрьме. То есть человек в плане его моральных качеств и профессиональных качеств ни у кого не вызывает сомнений. Он добился результата, добился вот того положения среди генеральных конструкторов. Там была жесткая конкуренция. Значит, он, тем не менее, стал вроде как главным и добился результата. Собственно, сделал и баллистическую ракету, и спутник вывел на космическую орбиту, и первых космонавтов послал. То есть человек не вызывает сомнений, что человек достойный. Ну и профессионал в этом деле. Была ли у него какая-то формальная зарплата? Была. Насколько была велика эта формальная зарплата? Помня советские времена и дурацкую систему тарификации, которая существовала в то время, я не думаю, что она была сильно большой. Но какие-то привилегии он получал. Потому что, будучи генеральным директором колоссального целой группы предприятий, имея под собой под задницей персональный самолет, персональные вертолеты, которые ему по службе, так сказать, выдавались, пользовался он какими-то привилегиями, скажем так, незаконно. Да 100% пользовался. Вызывает это у кого-то раздражение? Нет.
Но я не думаю, что это незаконно. Вот, Саш, тут слово незаконно не совсем уместно.
Нет, я еще раз говорю, значит, наверняка у него зарплата была, у члена политбюро зарплата была 400 рублей в то время. Угу. Значит, скорее всего, у генерального конструктора была, так сказать, ну, сравнимая, так сказать, по величине. Значит, мог ли он, так сказать, жил в нормальной квартире, наверное, нормально питался, нормально как-то, у него были какие-то дети, внуки, чего-то, вот такая, какая-то дача, какой-то самолет, какая-то машина, и какие-то были, значит, при этом мог он что-то. Я вот спокойно отношусь к подобным вещам, я поэтому и говорю. И совершенно плохо отношусь к тем людям, которые не могут создать нынешнюю булаву, не могут. И при этом, даже если бы они были честные люди, так сказать, толку от этого нет, потому что они колоссальное количество бюджетных денег просаживают неизвестно куда. Угу. Они при этом еще и воруют, ты справедливо отметил, так и что они ради этого туда приходят. Но результат вот в чем плачевный. Я могу привести примеры и большого количества людей, которые, в общем-то, будучи весьма деловыми людьми, зачастую немножко, так сказать, жили лучше, чем по тем временам по закону полагалось. И очень спокойно я к этому отношусь. Вот я о чем. А то, что, и еще раз говорю, основной урон у нас в стране происходит не по причине того, что кто-то чего-то утянул в карман из бюджета, а потому что он настолько плохо работает, что эти потери при его уворовании вот этого миллиона, они в десятки раз, а то и в тысячи превышают то, чего он украл на самом деле. Вот это является печальным. И основной экономический ущерб от неправильной кадровой политики в плане их профессиональной подготовки. Это основной. Причем это видно по президенту, это видно по премьер-министру. Ни тот, ни другой не соответствуют этому званию. Они не умеют выполнять ту работу, на которой находятся. У нас министры, львиная доля министров, не знают, так сказать, как правильно работать на том посту, на высоком, на котором находятся. Некоторые по внешнему виду, по тембру голоса и по словесному запасу просто соответствуют понятию просто бандитов. Ну просто вот бандит на посту министра. Депутаты многие, так сказать, вызывают такие же ассоциации. Что далеко за примерами ходить. Ну, и да. Поэтому там никакого сдвига, так сказать, хоть ты его заставь не воровать, так сказать, он все равно приносит ущерб своим фактам существования, своими руководящими указаниями. Вот это печально.
Ну, это та категория, которую в демократические времена стали называть фиктивными менеджерами, да? Сознательно устраняя всякую привязанность к какому-либо сектору экономики. Да, вот просто менеджеры и все.
А что значит? Ну, раньше звали номенклатура. Сегодня ты заведуешь банями, а завтра литературным обществом каким-нибудь.
Ну, номенклатура это было не совсем так. И, во-первых, это не к баням и не к обществу относилось. Я просто почему знаю, потому что близко имел с ней дело. Но суть даже не в этом, а в том, что на сегодняшний день мерило деятельность эффективного менеджера – это вот как раз, так сказать, умение чего-то украсть и правильно поделиться. Поэтому при такого рода менеджменте вода даже у президента будет непременно ржавая, что, собственно, он лишний раз доказал.